Здравствуйте. Информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Мосгорсуде сегодня продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. В Минске начался судебный процесс в отношении граждан России Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии, где в столкновениях погибли сотни людей. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Мосгорсуде сегодня продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. Накануне основной обвиняемый по делу Никита Тихонов заявил, что не совершал преступления. Ранее вторая подсудимая Евгения Хасис сказала, что Тихонова подставили. Что происходит в зале суда сегодня, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Лейла, здравствуйте. Сегодня в процессе стороны обсуждают возможность допроса очевидцев совершенного преступления. И как раз обсуждалось то, как будет проходить эта процедура. Стороны, сторона обвинения настаивает на том, чтобы очевидцев допрашивали из темной комнаты, так чтобы ни присяжные, ни другие участники процесса не могли видеть их лиц, не было возможности визуального наблюдения. И вот в ближайшее время должен решиться вопрос об этом, и тогда они уже расскажут свои версии увиденного перед присяжными. Кроме всего прочего, предполагается, что сегодня будет оглашен перед присяжными протокол осмотра места преступления, а также результаты судебно-медицинских экспертиз. Ранее адвокаты Тихонова и Хасис заявляли о том, что эти судебно-медицинские экспертизы утверждают обратное показаниям свидетелей, имеющихся в деле. Ну, в частности, говорится в материалах дела, есть подтверждение о том, что Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были расстреляны чуть ли не в упор, а из результатов судебно-медицинских экспертиз, опять же, по словам одного из адвоката Никиты Тихонова, в результатах судебно-медицинских экспертиз указано, что входные отверстия от пуль свидетельствуют о том, что выстрелы производились с дальнего расстояния. Кроме всего прочего, ожидается, что сегодня будут допрошены и представители стороны потерпевших. Это родители Анастасии Бабуровой, которые и вчера тоже были вот здесь, в Московском городском суде, в зале судебных заседаний. Евгению Хасис и Никиту Тихонова обвиняют в совершении двойного убийства, точнее, непосредственным убийцей считается Никита Тихонов. Следствие предполагает, что он совершил преступление, исходя из националистических убеждений. Его гражданская жена Евгения Хасис проходит по делу соучастницы преступления. По версии прокуратуры, она следила за Станиславом Маркеловым, в том числе и в день его убийства. Лейла?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Мосгорсуда была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я напомню, что продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Продолжается «Свобода в полдень». В Минске начался судебный процесс в отношении граждан России 27-летнего Артема Бреуса и 22-летнего Ивана Гапонова. Молодые люди обвиняются в участии в массовых беспорядках в день выборов президента Беларуси 19 декабря прошлого года. Максимальный срок по данной статье Уголовного кодекса – 8 лет лишения свободы. Оба россияне своей вины не признают и считают преследование политически мотивированным, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Второй по счету процесс по делу 19 декабря начнется 22 февраля в Московском районном суде Минска. На скамье подсудимых граждане России Иван Гапонов и Артем Бреус, которые уже два месяца содержатся под стражей по обвинению в участии в массовых беспорядках. На прошлой неделе состоялся первый аналогичный процесс. Василий Парфенков, активист команды экс-кандидата в президенты Владимира Никляева, также задержанный за участие в массовых беспорядках, приговорен к 4 годам лишения свободы. Попытки России добиться освобождения соотечественников пока ни к чему не привели. Единственное, что удалось, так это добиться переквалифицирования обвинения с организации на участие в массовых беспорядках. Если в первом случае максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, то во втором лишь 8. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало с заявлениями по поводу задержанных россиян. Однако реакция последовала прямо противоположная. МВД Беларуси заявило, что располагает видеоматериалами, которые доказывают причастность Бреуса и Гапонова к преступлению. Между тем, дипмиссия России в Минске утверждает, что это материалы, которые подтверждают лишь факт присутствия россиян на митинге. Ни о каких силовых действиях речь не идет. Как говорит советник посольства Вадим Гусев, российская сторона будет тщательно следить за ходом процесса.
Не будем ничего говорить, не будем нарушать режим тишины, ждем суда и уже после этого тогда будем смотреть по решению суда.
Первоначально Иван Гапонов и Артем Бреус в числе еще 12 россиян были задержаны 19 декабря и на следующий день приговорены к 10 суткам административного ареста каждый. Однако после выхода на свободу 29 декабря их снова арестовали. Сабира Атакишиева, мать Ивана Гапонова, единственная из родственников обвиняемых, кому удалось прорваться на свидание в изолятор. Говорит, что на всех задержанных оказывается мощное психологическое давление.
Приходили и пытались ему объяснить, что он знаком со всеми лидерами оппозиции, что со вторым россиянином, он говорит, к сожалению, мама, я его раньше не знал. Только вот сейчас знаю, что он обвиняется точно так же, как и я. Они якобы в сговоре, вот приехали сюда чуть ли не вершить революцию. Рассказывают такие вещи, тут уже на самом деле сидишь и думаешь, что может быть еще.
Еще до приговора суда миграционная служба начала процедуру лишения вида на жительство для Ивана Гапонова. Вообще, семья Гапоновых живет в Беларуси полтора десятка лет. Переехали сюда из Латвии в статусе граждан Российской Федерации. Мама Ивана родом из Киргизии, отец из России. Однако сейчас, как говорит Сабира Атакишеева, их будущее напрямую зависит от хитросплетений большой политики.
Если иностранец на территории Беларуси совершает два правонарушения в течение года, а у нас получилось именно два. Первое правонарушение в июле месяце Ваня перешел на красный цвет. И мы оплатили штраф. Второе правонарушение, он участвовал в несанкционированном митинге. Ваня отбыл 10 суток на Окрестино. Они уже не имели права. Я понимаю прекрасно, вы люди подневольные, наверное, было распоряжение сверху. Там, честно сказали, распоряжение сверху было. Но вот процесс начат.
А вот другого россиянина напугать с лишением вида на жительство не удастся. Гражданин России Артем Бреус имеет вид на жительство в Эстонии. Однако в таком случае у Бреуса большой риск оказаться в списке персон нон грата. В перечне самых рьяных участников несанкционированного митинга 19 декабря, опубликованном в газете администрации президента «Советская Белоруссия», Бреус значится как активный участник столкновений с милицией. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
12:15 в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны. Ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений. Совет безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. МЧС России готовит эвакуацию из Ливии российских граждан. Московский областной суд признал законным задержание предполагаемого организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске начался суд над гражданами России, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом. Вот некоторые темы. Вехи новой России. 2+2. Герман Михалков, Щедрин Хворостовский. Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром» наш выбор. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Психиатр Сьюзен. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня газета «Ведомости» напечатала русскоязычный вариант интервью вице-премьера России Игоря Сечина американскому изданию Wall Street Journal, в котором он, в частности, говорит о компании «Юкос» и ее бывшем владельце Михаиле Ходорковском. Подробнее об этом наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Лейла. На вопрос о том, что изменилось в Российской Федерации за последние 25 лет, Игорь Сечин ответил, что изменилось все. Россия теперь другая страна. По его оценке, политическая стабильность в России одна из самых высоких в мире. Наверное, Мубарак говорил то же самое, заметил на это корреспондент. Не знаю, никогда не слышал. Если бы вы хотели обсудить этот вопрос, я бы подготовился, парировал Сечин. И призвал проанализировать, чем занимались в Египте высокопоставленные руководители Google, какие там были манипуляции энергии народа. На вопрос о том, что он думает о деле ЮКОСа, вице-премьер отметил, что, по его мнению, надо спокойно отделить факты от политики и сплетен, только тогда вещи предстанут в своем истинном свете. Как подчеркнул Сечин, налоговые претензии были предъявлены не только ЮКОСу, но и другим компаниям. Некоторые из них уладили проблемы при помощи соответствующих налоговых выплат в бюджет, другие предпочли решать вопросы через суд. Вице-премьер заявил, что все решения налоговых органов были закреплены в судах, и никаких экспроприаций в рамках этих дел не проводилось. Он напомнил, что процедура банкротства ЮКОСа была начата группой зарубежных инвесторов, возглавляемых французским банком «Société Générale». Напомнил Сечин о том, что за ЮКОСом, по его данным, тянется шлейф не только налоговых нарушений, но и очень серьезных уголовных преступлений, таких как убийство, пытки, вымогательство. И, заметил вице-премьер, по всем криминальным эпизодам, связанным, по данным следствия, с ЮКОСом, вынесены судебные решения и осуждены конкретные исполнители. Возможно ли, что руководство ЮКОСа не имело никакого отношения к тому, что организовывала его служба безопасности? Задал вопрос Игорь Сечин. Прокомментировать беседу российского вице-премьера с журналистом Wall Street Journal я попросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Я думаю, что сам факт интервью достаточно позитивен, потому что лучше плохие иногда комментарии по ситуации, чем никакие. А Игорь Сечин является одним из самых влиятельных российских политиков. И в своем интервью он коснулся целого круга вопросов и, возможно, смен руководства «Газпрома», и сделки с «Мистралями», и дело ЮКОСа, целого ряда других тем. Да, поэтому, хотя не все объяснения Сечина в равной степени убедительны, мне кажется, это достаточно важный шаг в пользу, ну, некоторые пусть даже квазипрозрачности, но, повторюсь, она лучше, чем отсутствие каких-либо официальных разъяснений по ключевым вопросам российской экономики, российской энергетики, российской политики.
Как вам такой тезис, что в России политическая стабильность, причем одна из самых высоких в мире, представляется?
Ну, номинально Россия действительно является политически стабильной страной, и действительно инвесторы видят, что с точки зрения устойчивости тех формальных политических институтов, которые существуют, здесь особых проблем, наверное, не возникает. Другое дело, что это компенсируется недостаточной защитой прав бизнеса, отсутствием публичной политической конкуренции, номинальными полномочиями целого ряда политических институтов. Но формально, наверное, со словами Сечина согласиться можно.
И можно согласиться также со словами, что есть четкие правила, по которым здесь работают иностранные инвесторы, и они не меняются.
Я думаю, что четкие правила существуют. Другое дело, что эти правила не в полной мере совпадают с законодательной базой российской. Понятно, что работающим России инвесторам приходится учитывать политические реалии, приходится учитывать, что государство и отдельные высокопоставленные чиновники оставляют за собой право последнего слова по ряду ключевых сделок и по некоторым отраслям. Поэтому, если говорить о том, существуют ли правила, да, наверное, скорее они существуют. В какой степени они отражены в законодательной базе и вообще в публичном праве, наверное, отражены только частично.
Как вы бы оценили то, что господин Сечин говорил о деле ЮКОСа?
Понятно, что сегодня российским властям необходимо компенсировать тот имиджевый ущерб, который несут и выступления Васильева, и других людей, так или иначе, связанных с делом ЮКОСа. И Сечин, конечно, эту роль тоже, безусловно, преследует. Я думаю, что, в принципе, в словах Игоря Сечина не прозвучало чего-то нового, и для тех, кто к делу ЮКОСа относится нейтрально, не имеет в нем политической составляющей, наверное, эти слова могут показаться сравнительно убедительными. Другое дело, что таких людей так много, поскольку все-таки очевидно, что даже если те обвинения в отношении руководителей владельцев ЮКОСа, которые Сечин выдвигает, достоверны, понятно, что и Ходорковский, и Лебедев сидят в тюрьме не за эти преступления. И поводом к аресту Ходорковского были причины преимущественно политические.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов об интервью российского вице-премьера Игоря Сечина газете Wall Street Journal. Сегодня это интервью, публикует газета «Ведомости».
Ну а поподробнее об этом интервью нам рассказал наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. В Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас обратимся к наиболее важным международным темам. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии, где в столкновениях погибли сотни людей. Посол Ливии в Индии Али Эль-Эсауи, подавший сегодня в отставку в знак протеста против репрессий по отношению к участникам массовых антиправительственных выступлений, утверждает, что в подавлении протеста в Ливии участвуют наемники из других стран Африки. Помимо Эль-Эсауи, поддержки оппозиции заявил еще ряд ливийских чиновников и дипломатов. Подробнее об этой ситуации, о событиях в Ливии расскажет мой коллега в прямом эфире Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну, пока трудно все-таки точно говорить о том, что же происходит в Ливии. Действительно, там практически невозможно работать иностранным журналистам, блокирован интернет, но так или иначе подтверждаются сообщения о гибели сотен людей и даже о применении боевой авиации для разгона демонстрантов, хотя власти утверждают, что удар наносился не по демонстрантам, а по складам боеприпасов, которые контролировали восставшие. Но так или иначе ситуация пока непонятна. Понятно, что происходят, в общем-то, ужасные вещи. И обращу внимание слушателей на то, что впервые вот с момента вот этих вот волнений в арабском мире сейчас собирается Совет Безопасности ООН, чтобы обсуждать именно ситуацию в Ливии. Ну, непонятно тоже, где находится сейчас ливийский лидер, пока еще Муаммар Каддафи. Вчера он опроверг сообщение о бегстве из страны. Вот что он сказал.
Я хочу показать, что я здесь, в Триполи, а не в Венесуэле. Не верьте телеканалам, принадлежащим разным бродячим собакам. Я хотел кое-что сказать молодым людям, собравшимся на площади в центре города, и оставался с ними допоздна, но тут пошел дождь. Хвала Аллаху, это хорошо.
Но я отмечу, что это полностью его выступление. Это не фрагмент выступления, а полностью выступление вот этого человека Муаммара Каддафи, который известен своими очень долгими часовыми речами, клеймящими капитализм, Запад и так далее, но так или иначе он своим этим выступлением даже не развеял слухи о том, что он бежал из Ливии, и, как уже вы упомянули, очень многие дипломаты, возмущенные тем, что происходит, ливийские дипломаты сейчас выступают с осуждением Муаммара Каддафи, и вот, в частности, это был и посол Индии, и представители Ливии в Организации Объединенных Наций, они все требуют, чтобы Каддафи ушел, и требуют прекратить насилие и покидают свои посты в знак протеста. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. В интервью «Радио Свобода» события в Ливии комментирует глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Британского Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. С ней беседует наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Сообщается, что некоторые армейские части в Ливии присоединяются к оппозиции. Возникает ощущение, что страна находится на грани гражданской войны. Насколько реально такое развитие событий?
Не уверена, что сами ливийцы осознают, что Ливия скатывается к гражданской войне. Однако нагнетаемый властями страх и использование против демонстрантов огнестрельного оружия и авиации, а также бесчинство сил безопасности, могут подвигнуть ливийцев на более решительные действия. Или сейчас, или никогда. Именно такую реакцию народа это может вызвать. Если мы не свергнем этот режим, если он победит, посчитают ливийцы, то репрессии лишь усилятся, будет еще больше смертей и арестов. Думаю, что сейчас в Ливии возникло относительное равновесие противоборствующих сил.
Есть ли у ливийской оппозиции внятные политические требования?
Из того, что нам известно, можно заключить, что протесты в Ливии начались с требований немедленных реформ. Но по мере того, как насилие против демонстрантов усиливалось, они стали все более открыто призывать к свержению режима Каддафи и смещению его самого с позиции национального лидера, что по существу является постом правителя или президента. Ливийская конституция не предусматривает такого поста, так что демонстранты сейчас противостоят всей политической системе. В их рядах находятся люди из самых разных социальных
социальных групп. Среди них люди, разочарованные в режиме, безработные, имеющие работу, люди, ощущающие, что ливийский режим настолько репрессивен, что у них не остается даже малейшей возможности для выражения собственного мнения. Даже участие в экономической жизни в Ливии крайне затруднено из-за чрезмерной централизации и тотального государственного регулирования. Еще одно требование демонстрантов – участие народа в экономических благах, получаемых от обрушившегося на Ливию в последние годы потока нефтедолларов в результате повышения цен на нефть и развития нефтяного сектора.
Может ли ливийская армия стать решающей силой в этом конфликте, как это случилось в Египте?
В Триполи функция сил безопасности сводится прежде всего к контролю над населением и подавлению возможных волнений. В Бенгази силы безопасности и значительная часть армии присоединились к повстанцам. Сообщается, что Бенгази сейчас находится в руках оппозиционных режимов Каддафи сил. Борьба в Триполи продолжается. Дело в том, что в Ливии армия никогда не была автономной, независимой силой. Армейская верхушка никогда не играла в этой стране такую же роль, как в Египте.
Насколько сильна власть Муаммара Каддафи в Ливии и что собой представляет ливийский диктатор?
Муаммар Каддафи захватил власть в Ливии в результате военного переворота 1969 года и сейчас находится у власти дольше всех политических лидеров на Ближнем Востоке и в Африке. По сути дела, у власти находится вся его семья. У него четверо сыновей и дочь. Трудно сказать, удержит ли Каддафи власть. Когда человек находится у власти 41 год, он неизбежно утрачивает связь с действительностью. В прошлом Каддафи позиционировал себя как находящийся над политическими силами и государством отец нации, как вождь. Он позволял себе критиковать правительство, снимать министров в случае ухудшения экономической ситуации и возможных протестов. Он всегда говорил о себе как о гарантии ливийской революции. Революционные атрибуты в Ливии сохранились. Официально Ливией управляет Высший народный комитет, а ее государственная идеология покоится на положениях, написанной Каддафи «Зеленой книги». Сейчас эта книга перестала быть авторитетом для народа, который осознал опасность столь длительной концентрации власти в немногих руках.
Говорила глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Что сокращать с Россией? Социальные расходы, как предлагает Алексей Кудрин, или коррупционные доходы, как требует либеральная оппозиция? Есть ли альтернатива планам правительства? Эту тему обсуждаем в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут с членом правления Института современного развития Евгением Гонтмахером. Ведет передачу Михаил Соколов. Некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Этот вопрос сегодня мы задавали нашим радиослушателям. Узнаем, что ответили на этот вопрос россияне и что по этому поводу о перспективах туризма на Северном Кавказе думают эксперты. К этой теме вернемся сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений. За почти неделю массовых беспорядков в Ливии погибли сотни людей. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в стране и призвал власти прекратить кровопролитие. Российские дипломаты и сотрудники МЧС пытаются договориться с властями Ливии об открытии воздушного пространства для эвакуации страны и граждан России. Ранее сообщалось, что в Ливии находится более 500 россиян. Ожидается, что сегодня в Триполи вылетят 4 самолета МЧС. Московский областной суд сегодня признал законным задержание предполагаемого организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске на судебном процессе над гражданами России, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года, подсудимые не признали свою вину. До 200 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий в новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом сообщил мэр города Боб Паркер. Идет разбор завалов. Подтверждена гибель 65 человек в результате землетрясения. Ранены сотни людей. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон находится с визитом в Египте. Эштон намерена призвать временные власти Египта как можно скорее организовать и провести свободные парламентские и президентские выборы. В столице Мали, Бамако, в понедельник более 30 человек погибли и около 70 пострадали в результате массовой давки на стадионе.
С новостями нас познакомила Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В Кабардино-Балкарии после серии взрывов введен режим контртеррористической операции. Полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. Между тем, по информации Российского союза туриндустрии, наблюдается массовый отказ от поездок в этот регион, а туристы, которые уже находятся в Кабардино-Балкарии, спешат вернуться домой. Эксперты отмечают, что последние теракты показывают уязвимость масштабных проектов, выдвинутых Александром Хлопониным, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
«Перестаньте привозить сюда туристов, сделайте паузу», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». А ведь совсем недавно Хлопонин выступал с идеей создания в регионе так называемого «туристического кластера». На эти цели предполагалось выделение 450 миллиардов рублей. Не только идея туристического кластера, но и другие провозглашенные президентским полпредом проекты были изначально нереалистичными, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Хлопонинские планы по развитию туризма на Северном Кавказе были планами на песке. Как и очень многие проекты нынешнего полпреда, план развития туристического бизнеса не учитывал реальную ситуацию на Северном Кавказе. Что же касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то там напряжение нарастало. Последние террористические акты – это звено той террористической цепи, которая раскручивалась в прошлом году. Более 100 нападений на сотрудников милиции, жертвы среди мирных жителей, обострение ситуации между национальной оппозицией и президентом.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков заявил агентству «Интерфакс», что за попыткой дестабилизации ситуации в республике могут стоять спецслужбы соседних государств. Тем временем организация «Совет старейшин балкарского народа» выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Стабильный рост активности бандитского подполья, который наблюдается в последние годы в республике, напрямую связан с безответственной политикой президента Арсена Конокова. Ситуация на Северном Кавказе усугубляется дефицитом легитимности местных руководителей», считает политолог Тимур Музаев.
Заявление Конокова, скорее конъюнктурное заявление, рассчитанное на реакцию Москвы, нежели реальную версию, основанную на фактах. Видимо, президент ищет оправдание, когда руководитель региона не избираем население и не отчитывается перед населением фактически, а является чиновником, назначенным из Москвы, то реальная связь этого руководителя с населением теряется. И в Кабардино-Балкарии, мне кажется, произошло именно это.
Еще один удар по перспективам реализации разработанных в полпредстве президента на Северном Кавказе проектов нанес первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, который предложил наказывать регион, в которых регулярно происходят теракты, лишением финансирования. «Немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, идут коту под хвост», цитирует Торшина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Арина Муратова обратилась к жителям Снежинска.
Нет, и ни за что не поеду, потому что я просто откровенно боюсь. Мне кажется, что там сейчас на Северном Кавказе вообще не до отдыха. Там мирной жизни-то спокойной нет, люди оттуда бегут. Ну, просто страшно, чтобы отдыхать, не моя жизнь, дорогая.
Я бы, наверное, сейчас бы поостерегся этого. Лет 10 назад съездили по путевке в санаторий, именно в Нальчик. Там тогда уже было, ну, очень жутко. Нас и там внутри предупреждали, что надо быть очень аккуратным, осторожным. Эти взгляды не очень добрые. А сейчас это там, ну, просто страшные вещи творятся. Я знаю этих людей. которые там находились в прошлом году, там все с каждым годом все страшнее и страшнее становится.
Нет, я туда не поеду. Хоть и интересно посмотреть, побывать, потому что мы с мужем давно уже ездим на море, там в теплые края, но в ту сторону я не хочу и не поеду никогда.
Конечно, хотела бы. Террористы не страшны. Они по ночам ходят, днем там все для туристов. Там довольно спокойно. Сколько вот у нас ездили все, говорят, там очень хорошо. Жилье дешевое, отдых дешевый. И, в принципе, туристов ценят, не трогают.
Северный Кавказ – место, конечно, интересное. У меня родственники ездили раньше в Кисловодск. Впечатление у них очень хорошее. То, что там сейчас происходит, никак не способствует тому, чтобы принять решение ехать туда отдыхать сейчас. Значит, они поедут отдыхать куда-то еще. Если страшно, ехать туда нельзя.
Я этот край люблю, я там бывала. Но в ближайшее время, скорее всего, воздержусь от поездок. По дороге к тем самым красивым местам, которыми богат Кавказ, можно встрять в очень опасную ситуацию. У нас в городе есть среди альпинистов любители там проводить летний отпуск. Не сказать, что они ничего не боятся. Были случаи, что, проезжая по Баксанскому ущелью, они видели, что там ходили некие люди с автоматами.
Да, я бы хотела поехать на курорты Северного Кавказа, потому что там не только можно поправить свое здоровье, но и побывать в очень красивых местах. В принципе, климатическая зона очень подходит для такого и активного, и пассивного отдыха. Ну, вот, пожалуй, только из-за терроризма стоит все-таки отказаться и поехать в какие-то более безопасные места.
Я думаю, что в мире есть куча других курортов. Зачем лишний раз рисковать? Может быть, кто-то очень сильно любит Кавказ, тогда, конечно, да. Те, кто занимается именно альпинизмом, они как ездили, так и будут ездить. То есть это совершенно другая категория, это совершенно другая степень безопасности поездки. Там все оговаривается, там можно что-то прогнозировать. А что касается именно вот пляжного отдыха, я думаю, тут-то как раз очень сложно что-то предсказать.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, поедут ли они отдыхать на курорты Северного Кавказа. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Союз солдатских матерей в Саратовской области обеспокоен тем, что местная православная епархия претендует на здание военного госпиталя. В нем лечатся солдаты-срочники 40 военных частей. Вопрос о передаче здания в собственность епархии должен быть рассмотрен на коллегии Министерства обороны сегодня. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В минувшую пятницу коллектив военного госпиталя обратился за помощью в Союз солдатских матерей Саратовской области. Медики узнали, что местная православная епархия претендует на хирургический корпус госпиталя, где до революции размещалось Саратовское духовное училище. Передача здания епархии приведет фактически к ликвидации лечебного учреждения, поскольку корпус вмещает хирургическое, травматологическое отделение, а также отделение анестезиологии и реанимации, 5 диагностических и вспомогательных служб. В едином лечебно-диагностическом комплексе смонтировано оборудование на сумму более 190 миллионов рублей. Военный госпиталь, сформированный на фондах Военно-медицинского института, это не только наиболее оснащенное военно-лечебное учреждение региона, но и уникальный коллектив квалифицированных врачей. Здесь лечится почти 100 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Руководители областного отделения Союза солдатских матерей Лидию Свиридову в первую очередь беспокоит вопрос о лечении солдат-срочников.
Этим госпиталем закреплены 40 воинских частей. И я должна сказать, что только за последние 3 месяца здесь прошли курс лечения 1100 солдат-срочников. А если сейчас этот госпиталь не сможет принять вот такое количество заболевших ребят, то направить их просто некуда. Но при этом вы должны помнить, что солдат в госпиталь попадает уже только тогда, когда он находится в состоянии средней или тяжелой степени.
Ссылку епархии на федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, Лидия Свиридова считает безосновательной.
Дело в том, что еще до революции в этом здании находился как раз-таки военный госпиталь. И в архивах Саратова имеются документы, где написано, что решением городского головы здание духовного училища в 1914 году было передано под военный госпиталь. госпиталь.
За прошедшие годы в Саратове не раз общественность протестовала против передачи зданий православной епархии или отведения земли под строительство храма. Так было, когда выселяли Центр народного творчества, передавали под церковно-приходскую школу здание средней школы номер 30 или строили храм, занявший значительную часть детского парка. Несомненно, что активная позиция православной епархии связана с личными качествами возглавляющего ее епископа Саратовского и Вольского Лонгина, считает саратовский аналитик и редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Владыка очень энергичный и, наверное, с точки зрения, так сказать, своей корпорации, он ведет себя правильно. Другое дело, что вот эти корпоративные нужды и интересы никак не желает ограничивать светская власть вот в этих вот не совсем понятных, обоснованных имущественных претензиях. В детском парке, изначально построенном в эпоху первых пятилет, естественно, храма никакого не предполагалось. Сейчас он там стоит, часть и без того небольшого детского парка ушла под храм и храмовую территорию. Если вспомнить нашумевшую в свое время историю с передачей здания бывшего пединститута института епархии, там тоже большевики по большому счету ни при чем. Здание было передано в светское пользование при временном правительстве и даже не при Керенском, то есть это был март 17-го.
На пресс-конференцию, которую организовала председатель Саратовского союза солдатских матерей в поддержку военного госпиталя, не пришли ни представители епархии, ни военные медики.
Позвонил начальник госпиталя и сказал, что его высшее руководство, фамилию он назвать отказался, имело телефонную беседу с руководством Саратовской епархии, и они договорились в пресс-конференции не участвовать, свою позицию не озвучивать. Это меня пугает, откровенно говоря, а также утверждает в моем подозрении, что неладное у нас творится во взаимоотношениях нашего светского государства и православной церкви.
В последнем интервью, данном местной газете, епископ Лонгин заметил, что есть еще ряд объектов, не возвращенных церкви. Среди них дом отдыха Пугачевский. В нем размещался один из иргизских монастырей. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о своем бегстве из страны. Ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений. Совет безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. МЧС России готовит эвакуацию из Ливии российских граждан. Московский областной суд признал законным задержание предполагаемого организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске начался суд над гражданами России. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. До 200 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий в новозеландском городе Крайстчёрч. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон находится с визитом в Египте. Король Бахрейна Хамад приказал в понедельник освободить заключенных шиитов и приостановить некоторые судебные процессы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Всероссийские иски настигли Аэрофлот.
Комментарии экспертов.
Востоковед Клэр Спенсер о Ливии на пороге гражданской войны.
Право автора.
Владимир Абаринов. Скандальный сюжет отпугнул королеву.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Thank you.
Мировые цены на нефть после роста в понедельник на 2-3% сегодня повысились еще на 3-9% на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК. Некоторые зарубежные нефтяные компании, работающие в стране, начинают эвакуацию персонала. В Соединенных Штатах, где вчера биржевые торги не проводились в связи с национальным праздником, цены на нефть с поставкой в апреле сегодня повысились на 9,8% к уровню закрытия предыдущих торгов в минувшую пятницу. И составили $98 за баррель. Это более чем двухлетний их максимум. В Европе котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне выросли вчера на 3%, превысив уровень $105 за баррель впервые за период с сентября 2008 года. Сегодня эти цены повысились еще почти на 3%, достигнув уровня $108.5 за баррель. Ливия – восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и третий в Африке, после Нигерии и Анголы. На ее долю приходится около 2% общемирового производства нефти, а нефтяной экспорт из Ливии составляет примерно 1,8% общемирового потребления сырья. В целом, с начала 2011 года цены на нефть в Европе выросли более чем на 13%, а в Соединенных Штатах на 2%. Инфляция в России в феврале может составить около 1%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В январе рост потребительских цен в стране составил 2,4%, став максимальным за последние два года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первых 20 дней февраля оставалась неизменной – 8,18% годовых, сообщил Центральный банк. В середине 2009 года, когда Банк России начал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.15, на завтра 29.28, к евро на сегодня 39.88, на завтра предположительно 39.70. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. А у нас на очереди новости культуры. Издающийся уже 20 лет в Литве литературно-художественный журнал «Сантера» теперь стал выходить и на русском языке. В Московском доме журналиста прошла презентация этого издания. Первый номер журнала целиком посвящен русско-литовским связям в области культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Сантера» – возобновленный журнал. Его основали в 30-е годы XX века живущие в Москве и Петербурге представители литовской интеллигенции. Об этом времени вспоминает президент Международного клуба журналистов Генрих Юшкевичус.
Журнал действительно был хорошо известен, потому что в нем участвовали такие писатели, как Юргис Балтрушайтис, поэт Серебряного века, который дружил с русскими поэтами, и вы в этом журнале Сантера найдете стихи, посвященные ему, которые писали тогда и Александр Блок, и Константин Бальмонт, и Андрей Белый. Это все были его друзья».
После обретения независимости журнал «Сантера» стал выходить в Литве и вновь на национальном языке. Теперь возникла потребность в русскоязычной версии. И вот чем объясняет это Генрих Юшкевичус.
«Между соседями бывают всегда какие-то проблемы, и долголетняя история Литвы и России, она непростая. Несмотря на все политические катаклизмы, взаимные связи между русскими и литовскими интеллектуалами всегда были. И цель этого журнала «Сантера» – продолжить эти культурные связи, которые, конечно, совершенно, надо откровенно сказать, последнее время ослабли. Может возникнуть вопрос, а почему на русском языке? А почему не на английском, не на французском, которые сейчас становятся такими модными? Я отвечу очень просто. Во время Холодной войны Запад очень интересовался интеллигенцией и в России, и в Литве, пожалуй, даже больше в России. Кончилась холодная война, и этот интерес как-то уменьшился. А вот это пространство, языковое пространство, оно осталось. В странах бывших республик Советского Союза на русском языке говорят около 100 миллионов людей. Тоже не тайна, что после 90-го года, когда республики стали государствами независимыми и самостоятельными, было какое-то вроде отторжение русского языка. Потому что кто не занимался литературой, не интересовался искусством, для многих русский язык – это был язык административный. Из Москвы приходили выговора и приказы. А потом, когда все начало развиваться, особенно экономические связи, все поняли, что русский язык – такой же язык общения, как английский, французский, с той разницей, что этим языком владеют очень многие люди в этом пространстве, и что еще остались вот эти старые связи.
О том, как много переплелось во взаимоотношениях двух народов, свидетельствует рассказ актера Петроса Венцеловы, детство которого прошло в Томской области.
Детство прошло 8 лет в Сибири, в ссылке, и я сперва учил русский язык, потом литовский, когда вернулись. Очень много воспоминаний, и очень хорошие воспоминания. Те люди, с которыми мы прощались, мы плакали. Я помню, как мои родители плакали. И председатель, когда уже прощались, он говорит, как волка не корми, он все равно в лес смотрит. И мы тоже хотели вернуться в свою родину. Но вот этот язык, который с детства изучал, и эта литература, и даже Иосифа Бродского, мы на русском языке играли в Каунасе. И другая литература, и Мышкина играл, и Иванова на постановке Эймундаса Некрошиса в Каунасе 10 лет играл эту роль. Так что эта литература очень как-то волнует.
Помещенные в номере Сантеры воспоминания Петроса Венцеловы называются «О детстве, душевности русских женщин и любви к классике». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений. Россия этому посвящена вся неделя. Организаторами акции выступили правозащитное движение «Сопротивление» совместно с Общественной палатой России и неправительственными организациями. Цель акции – привлечь внимание общества к ситуации с правами потерпевших, тех, кто столкнулся с криминалом и беззаконием. Насколько волнуют эти проблемы россиян? Об этом пойдет сегодня речь в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, что больше всего сейчас угрожает России, 29% граждан отвечают – рост преступности. Недостаточно эффективная борьба с этой проблемой является одной из самых серьезных претензий россиян к деятельности нынешнего правительства. На милицию или полицию, как ее ни назови, надежды мало. 60% опрошенных полагают, что она не способна защитить людей от криминала. А боятся ли сами граждане стать жертвами преступлений? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Надо сказать, что страх стать жертвой преступлений – это из года в год как бы такое постоянное ожидание у примерно 60, а в иные годы и до 3/4 россиян выражали такой страх, что они сами и их близкие могут стать жертвами нападения хулиганов, бандитов, террористов. Можно сказать, что преобладающая часть российского взрослого населения живет в этом страхе, выросла в этом страхе и его постоянно имеет в виду.
Понимают ли люди, в чем причины такой ситуации?
Здесь положение довольно сложное. С одной стороны, россияне, особенно под влиянием опыта 90-х годов, а еще больше того, как этот опыт подавался, освещался, комментировался в средствах массовой коммуникации, считают, что расслоение российского социума за короткое время, такое резкое разделение его на богатых и бедных, на центр и периферию, на тех, кто успешный и тех, которые лузер, вот это как бы основная причина. С другой стороны, они связывают это с ситуацией в правоохранительных органах, с их коррумпированностью, плохой работой. Поэтому вот в основном как бы эти две группы причин для россиян наиболее видны.
Считают ли граждане, что в решении проблемы преступности кое-что зависит и от них самих?
В малой степени. Но дело в том, что россияне вообще сравнительно низко, то есть скорее даже очень низко, оценивают свои возможности влиять на ситуацию любую, в том числе ситуацию с преступностью. Все-таки до 3/4 российского населения считает, что не может влиять на ситуацию не только в стране, но даже и в городе-районе, где живет. В этом смысле можно сказать, что это общество российское, оно с одной стороны беззащитное, а с другой стороны, привыкла к этому состоянию беззащитности. Может быть, даже эта привычка, это, если хотите, отупение, есть одно из средств борьбы с такой ситуацией постоянной угрозы.
Вы имеете в виду средства психологической защиты?
Ну, конечно. Прежде всего, на уровне сознания человека. Причем, он считает для себя индивидуально, что он так решает проблемы. Но на самом деле так ее решают для себя от 2/3 до 3/4 российского взрослого населения.
Ну, видимо, потому что больше противопоставить им реально этой проблеме нечего?
Именно в этом дело, я думаю. Все-таки слабость, распад, распыление социума, отсутствие в нем сколько-нибудь заметных сил, которые авторитетные, которые могут на что-то влиять. И с третьей стороны, конечно, слабость и неэффективность власти. Я думаю, что все это вместе укрепляет россиян в мысли, что надо претерпеться к ситуации, а бороться с ней у них нет средств.
И все-таки, какие методы борьбы с преступностью наиболее эффективны, по мнению граждан?
Конечно, самое легкое в таких случаях, на словах, конечно, это ужесточить наказание за преступление. В том числе достаточно значительная часть российского населения требует ввести смертную казнь за тяжелые преступления. Второй комплекс мер предполагаемой борьбы или средств воздействия на ситуацию с преступностью – это улучшение благосостояния населения. Россияне понимают, что это нужно, но как это сделать, когда это будет и реально ли это все для них под большим вопросом.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». При решении проблемы, что более эффективно в борьбе с преступностью, неотвратимость наказания или его суровость, российское общество разделилось пополам. 44% против 45%. Еще у 11% граждан нет ответа на этот вопрос.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Кто и зачем разрушает разведку? Обозреватель журнала «The New Times» Анатолий Ермолин о катастрофической ситуации, сложившейся в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил России. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 300 представителей малого бизнеса Казани прошли сегодня по центральным улицам.
Страна потеряла яркую личность и талантливого журналиста.
Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим
исследованием. Обнаружено 3 смоленных взрывных устройства.
По нашему мнению, белорусские власти действуют вопреки интересам собственных граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.